В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем, наверное, с... как это, по мотивам поручения, по итогам послания, потому что всецело это все было, значит, обрамлено в то, что денег много и хватит, видимо, всем, но основной вопрос остался, это стратегическая программа или это все-таки работа по накопившимся каким-то делам, но как таковой стратегии там развития страны на ближайшие там 10-15 лет, ну вот нету.
Послание однозначно имеет стратегический характер, является дорожной картой даже по реализации той стратегии, которая заявлена. Множество аспектов, значит, несколько новых национальных проектов, включая кадры, и это ответ на то, кто, собственно, будет делать, да, эту, кто будет осуществлять эту самую новую программу. Вот, в общем, достаточно детально названы те расходы, Путиным названы те расходы, которые предстоят, и, возможно, источники для, так сказать, того, чтобы их найти, видимо, предстоит налоговая реформа, да? Я так понял президента, что предстоит. Так что это вполне такой системный взгляд, то есть не взгляд, а, так сказать, это система того, что предстоит делать, это дорожная карта, определены там, примерно, так сказать, расходы, ну, разные есть оценки, моя оценка, это примерно 6 триллионов, которые потребуются, это реалистичная абсолютно сумма, вот, очень дифференцировано с точки зрения аудитории, которым это адресовано, от, так сказать, инвесторов и... значит, крупных корпораций до конкретного гражданина, до тех, кто не защищен, до тех, кто нуждается в помощи, и, так сказать, тех групп, которые будут обеспечивать, должны обеспечивать развитие, имеется в виду человеческого капитала, ну, например, там, семьи с детьми. Короче говоря, сказано обо всем, но это не логика всем сестрам по серьгам, а как раз логика развития, логика большой динамики, скажем так, и, сказать, вот как раз от раздачи слонов президент, сказать, воздержался, это действительно стратегическое послание, послание развития, хотя в нем социальный блок есть, но этот блок, он тоже, видите, он, так сказать, решен в такой... институциональной логики. Так не часто, кстати, бывает в такого рода документах, потому что в такого рода выступлениях, потому что вроде бы это, так сказать, предвыборный формат, и вот надо было что-то там разбросать, бросить кости, да, как говорят некоторые мои коллеги. Нет, это...
Но это пренебрежительно очень,
это, да. Это системно, пренебрежительно по отношению к населению, да. Но нет, совсем другой подход, и, в общем, он, я думаю, что благоприятно воспринят и обществом, и элитами, но, впрочем, надо будет посмотреть на социологию.
Но здесь возникает же еще другой момент. Критики, соответственно, критики больших проектов, которые растянуты там на 10-15 лет, там, программа, значит, там, до 30-го года, нацпроекты, и так далее, говорят, а где отчеты о проделанной работе? Как будто бы людям надо, вы знаете, пятилетние планы, когда потом выходит по итогам пяти лет и скажет, вот это сделано, вот это сделано, вот это не сделано.
Ну, жанр тут выбирает, собственно, тот, кто выступает, то есть президент. Правда, да. Он посчитал, что вот программный принцип здесь важнее, и мне кажется, что это правильно, в принципе, потому что о тех изменениях, которые происходят, в общем, все мы можем судить по нашей, так сказать, жизни. Вот сегодня Собянину Путина много о чем рассказывает, и изменения эти качественные, да, которые в городе происходят. Угу. И такие, так сказать, такие изменения не только в Москве, естественно, люди наблюдают. Поэтому народная программа «Единая Россия» реально реализуется. Это, так сказать, большой был набор мер, заявленный тоже в 2021 году. Реализуется бюджет, реализуется программа развития в целом ряде отраслей, и, так сказать, начиная там от сельского хозяйства, которое очень интенсивно развивается, до IT даже, и там некоторых других секторов, вот, и можно было пойти, еще раз подчеркну, по этому пути, но Путин пошел по-другому, и мне этот путь, путь вот этой большой программы и большой дорожной карты, он кажется более верным. Люди, по большому счету, очень многие люди думают о будущем, спрашивают, что оно в будущем, что нам предстоит. Кстати, Путин дал ответ на этот вопрос, комплексный, детальный, системный и включающийся дорожную карту, которую теперь должны реализовывать угу. разного рода чиновники. И, значит, естественно, будет, сказать, как был когда-то, майские указы, да, программа майских указов, потом они были повторены. Я думаю, вот какая-то подобная программа, угу. ну, видимо, тоже в виде, так сказать, какого-то комплекса законодательных актов, обязательных для госсистемы, она, видимо, будет в мае снова, значит, нас ждать.
Но не проблема ли, что, соответственно, у президента есть стратегическое видение, но при этом реализовывать программу должны все те люди, которым, ну, как кажется, там, население накопилось довольно много вопросов. У нас, как говорят, Центральный банк отвечает за инфляцию, дорогие кредиты невозможно брать, Минэкономразвитие должен брать денег, но Минфин не дает, потому что у него казна. И кажется, что, скажем так, вот есть у главы государства масштабное, глобальное видение, как должна выглядеть Россия, но когда спускается на каждый уровень, значит, последующий, к исполнителям. У исполнителя, ну, немножечко другой взгляд на то, как это должно выглядеть. И в итоге не получается какого-то симбиоза эффективного.
Ну, во-первых, я думаю, что будут изменения, и вот эти лидерские программы, кадровые программы, которые заявлены, вот это внимание к образованию, колоссальный блок был, да, все это как раз подталкивает систему к тому, чтобы она была в большей степени меритократической, чем бюрократической, угу. в большей степени ориентирована на развитие, чем на инерцию и так далее. Вот. Что касается конкретных месседжей правительству, конкретным деятелям, которые отвечают в том числе за денежно-кредитную да. политику, о которой вы говорите, я не увидел в том, что говорил президент, каких-то негативных инвектив. И это как раз, мне кажется, какой-то косвенный такой посыл, косвенное послание правительству в том, что оно будет нормально работать, видимо, Центробанк тоже. А, то есть, конечно, в нем будут изменения, ведь оно слагает, как известно по Конституции, свои полномочия перед президентом, вновь избранным. Но я не думаю, что, вот как я понял, как считал, да, угу. то, что говорил президент, не думаю, что нас ждут какие-то существенные изменения. И, кстати, отставки главы Центрального банка, которую многие предсказывают, я тоже не жду.
Ну, нет, это какие-то, знаете,
вот, а что касается решений, пузыри, ну, да. они вынуждены, ну, та же Набиуллина вынуждена сдерживать, так сказать, инфляцию, и тот размер депозитов и кредитов, давайте вспомним, все-таки не только кредиты, так их ставки высокие.
Ну, и депозиты тоже, да.
Но и ставки депозитов высоки тоже. Да. Вот, эти высокие ставки, конечно, временно носят характер, и функционеры Центробанка уже заявляют, что это ненадолго, точнее так, не навсегда, и во второй половине года, да, нас ждет снижение этих ставок и кредитных, и депозитных. Это же обусловлено, так сказать, теми инфляционными процессами, которые, в общем, объективный, в общем, характер имеют. И, между прочим, они связаны с перестройкой экономики, с ее развитием, в том числе, так сказать, с оборонным сектором, кстати. Есть же и такая причина этих процессов. Так что инфляция есть, критического характера она не имеет, она упадет.
Есть понимание, что наверху происходит некое переосмысление или новое осмысление того, как должна выглядеть страна. Вот это дополнительные мастер-планы по городам. Кто-то здесь увидел вопросы децентрализации или более какого-то гармоничного развития страны. И как будто мы уходим от идеи вот этой мегаурбанизации в нескольких городах. Вся страна должна находиться, а все остальное – вахтовый метод освоения.
Ну, урбанизация – это, так сказать, объективный процесс. И урбанизация – объективный процесс, и концентрация населения в крупных центрах, и срастание там, по, так сказать...
Агломерация, появление агломерации.
Да, принцип агломерации, да, вот, объединение этих центров, и с этим ничего не поделаешь, и здесь скорее нужно понимать, как это происходит, регулировать это, об этом речь. А что касается тех изменений, которые в региональной политике произошли, они меня, например, как специалиста по региональной политике, очень радуют, так сказать, это и списание сессии долгов, две трети, да, регионам это очень важный шаг, чрезвычайно важный, потому что есть регионы супер закредитованные, с трудом, так сказать, бюджетные кредиты получающие, гнилые местечки такие, да, условно говоря, их немного, но они есть, вот, и, так сказать, там целый ряд, на самом деле, огромная программа стимулирования развития социалки в регионах и вообще регионов, она показывает скорее не отказ или там не отход от принципов урбанизма, урбанистики, прошу прощения, или принципов, значит, больших агломераций, она показывает, что, значит, логика развития, она связана с развитием человека, человеческого капитала. А где люди живут? Люди живут, так сказать, в регионах. Там им не в меньшей степени, чем в Москве, скажем, или там в Питере, или в Новосибирске нужна инфраструктура, так сказать, ну, нужно развитие в самом широком смысле, нужен другой уровень жизни, выше, чем сейчас. А для этого неплохо бы снизить налоговое бремя, что, собственно, Путин... Ой, прошу прощения, долговое бремя, что Путин и сделал.
А позитивной дискриминации здесь нету по отношению к тем регионам, которые старались, долги выплачивали, последние отдавали, а тут говорят, что, а что, так можно было?
Есть, здесь есть этот аспект, но иногда нужно, так сказать, на очень решительные эти шаги, и вот Путин заявляет о готовности на этот шаг
пойти. А то есть есть понимание, что, ну, как бы...
Вы знаете, вот при социализме, например, да, в советские годы, политическое руководство страны понимало, что нельзя списывать долги сельскому хозяйству, потому что это снижает его эффективность в конечном счете. Но это же происходило, десятки раз происходило, потому что этот сектор надо было поддержать.
Но он всегда дотационный был.
Вот именно. А сейчас есть проблема, так сказать, развития регионов. И нельзя не сделать это.
А регионы прямо оценят?
Конечно, оценят. Ну, дело не в том, оценят они или нет, они почувствуют относительную легкость. Может быть, не ангельские крылья, но какие-то наличие каких-то ресурсов. Это большая проблема сегодня.
Ну, просто это, скажем так, гармоничное развитие регионов упирается в эффективный менеджмент, потому что, знаете, как про Москву говорят, вот как раз Собянин сегодня Путину доклад делал, а как говорят, ну, у Москвы-то столько денег, поэтому она себе позволить может. Но это, знаете, как при наличии финансовой грамотности можно и маленьким бюджетом обходиться. А если у тебя есть миллиарды, как эти, синдром человека, который выиграл в лотерею, миллиард, то он потом, оказывается, быстро спускает свои деньги.
В Москве деньги есть потому, что их умеют привлекать, их умеют мультиплицировать, так сказать, они растут, умеют создавать атмосферу доверия и для инвесторов, и для населения. Вот. Но есть, понимаете, есть регионы, которые по контрасту, они удаленные, они с проблемной инфраструктурой, там, допустим, там, на юге Сибири, да, скажем. Они удаленные, они с проблемной инфраструктурой, небольшое население, бедное, там, значит, деньги не идут. Да. Ну, то есть, эта депрессия, ее нужно прекращать, с ней по возможности бороться. Ну, вот, борьба эта заявлена. Как, кстати, вот, допустим, программа газификации, вот эти интегральные, да, программа ремонта школ, кстати, обе соисполнителем, там, сооператором, да, вместе с властями выступает «Единая Россия». Они тоже необходимы, потому что людям нужен газ, граница участка, да, в частных домовладениях. А в школах надо покончить с, значит, ну, в некоторых, во всяком случае, местах, с ремонтом, который делался там 50-60 лет назад. Конечно, это все, значит, должно быть сделано. Уровень и качество жизни невозможно выровнять вот так, так сказать, по гребенке, да. Конечно, в крупных городах новые технологии, больше капиталов, в конечном счете больше денег и больше возможностей. Но Я убежден в том, что две задачи можно решить. Сделать так, чтобы бедность не была застойной, чтобы люди имели возможность выбраться из бедности, из тяжкого, так сказать, тяжкой ситуации, связанной с тем, что они живут в этом отдаленном населенном пункте и не имеют никаких возможностей. Это, во-первых. И, во-вторых, можно покончить с... И задача эта явно заявлена вот теперь, да, теперь уже окончательно. Можно покончить с тем, чтобы бедность или там относительная необеспеченность, в том числе бюджетная необеспеченность, чтобы она не была позорной. То есть, условно говоря, на капремонт должна рассчитывать и на нормальное состояние. Угу. Любая сельская школа. Там, значит, на то, чтобы был подведен газ домовладению, должно рассчитывать любой, так сказать, хозяин, так сказать, маленького домика. Да, вот эта программа газификации, она, ну, или практически любая, она там на это и, значит, ориентирована. Ну, чтобы не было там экстремального долга на каждом, не висело вот этого бюджетного в отдаленных регионах, то это вправе рассчитывать жители любого региона.
Но ведь эти долги же висят, они висели не потому, что, может быть, отсутствие финансовой грамотности у тех, кто брал эти долги, а просто потому, что денег хронически не хватало. Это к вопросу о том, что ушли к централизованному налогообложению, соответственно, и к потому что, когда налоги полностью, платежи за налоги оседали в самих регионах, тогда это была феодальная форма правления. От этого долго отходили.
Нет, но это
в итоге
невозможно.
Оказалось, что...
Это делать невозможно, и создать такие регионы, в которых, допустим, ну, потому что они сейчас депрессивные, оставить им все налоги. Но это посыпется вся налоговая система.
Но
тогда...
это 90-е годы опять
да,
будут.
Да, тогда, конечно. Только тогда крупные тогда, в 90-е годы, регионы и влиятельные оставляли себе деньги. Но сейчас они скажут, если дать мелким вот такую навсегда эту систему, да, свободу от налога, они скажут, а нам, естественно, давайте.
Мы тоже хотим.
Да. Давайте и нам. И система посыпется, такого, конечно, делать невозможно, а вот списание долгов – это вполне реалистичная стратегия.
Слушатель спрашивает, смотрите, по поводу педагогов, президент тоже говорил, там какие-то доплаты были, но кажется, что они не совсем большие, 5000 рублей – это смехотворная сумма, и, по сути, получается, что когда нужно было и военным нашлись деньги, и ВПК нашлись деньги очень хорошие, так почему то же самое не сделать с педагогами и с медицинскими работниками?
Я не думаю, что эта сумма смехотворная вот для тех самых, так сказать, не самых благополучных регионов, да. А зря, так сказать, смеются люди, кто-то, может быть, смеется. Вот. В качестве доплаты, в качестве такого, ну, небольшого пряника за дополнительную работу, так сказать, почему нет? Не стоит так пренебрегать. Вот. Ну, а потом мы исходим из того, что, так сказать... власти, финансовые власти, так сказать, они исходят из того, что...
Какие возможности.
Какие
есть.
Возможности, да. Чем имеем, то и, собственно, то и можем. Я думаю, что если бы эта сумма была кратно увеличена, ну, скажем, до 15 тысяч, это создало бы уже некоторые проблемы для исполнения этих обязательств.
В смысле, они были бы очень большие.
Да, именно.
Нет, здесь, наверное, логика такая идет, что когда возникла история со специальной военной операцией и вот эти выплаты, большие зарплаты назначали военнослужащим, то как бы всем этим занимается федеральный бюджет, выделены деньги централизованно. И нет такого, что человек из Бурятии приехал, у него одна зарплата, человек из Москвы поехал на СВО, у него
да,
другая зарплата.
Это понятно.
Почему то же самое нельзя сделать со здравоохранением и образованием? Как бы, получается, здравоохранение, образование и оборона – это костяк, это как бы костяк, который образует целое государство.
Ну, единственное, что здесь вы правы, это верная логика, я ее полностью поддерживаю. Тем более, что раньше так и было. Была, помните, тарифная сетка,
да,
общенациональная.
Да.
Вот, и к такому, в принципе, я не уверен, что именно к сетке, но к такому принципу можно было бы вернуться. Но, конечно, не хватает ресурсов, во-первых. И, конечно, начали вот с, очевидно, особенно в условиях СВО, с выплат военнослужащим, но это люди гибнут, понимаете, тут как бы, здесь невозможно паллиативное решение в силу ряда причин, вот, так что, ну, с течением времени, я надеюсь, подобные подходы будут и в образовании, и в здравоохранении, вот, а принцип выравнивания, значит, два принципа, да, принцип выравнивания доходов, в образовании, здравоохранении, в крупных городах и на селе, в разных других населенных пунктах, он верен. И принцип равной бюджетной обеспеченности или сопоставимой бюджетной обеспеченности, он тоже верен.
Угу. Если рассматривать послание с точки зрения предвыборной программы, чем именно вот канонически отличается эта программа от программы других кандидатов?
Оно вообще не выглядело как предвыборная программа. Нет? Не Почему? Выглядело, нет. Это все программа развития. Серьезно? Это программа развития. Это, так сказать, оно адресовано. Там есть что-то, блоки даже, блок целый, угу. да, который адресован населению. Но в основном адресован тем, кто думает о будущем, политическому классу. И в этом смысле это от классической предвыборной программы это обращение, значит, отличается. Так что посмотрим, как это будет реализовано после того, как мы, я думаю, будем, как, после того, как мы услышим о новых майских указах и сможем их, изучить. А что касается предвыборной программы, то, собственно, вся деятельность президента, текущая, да, это и есть его предвыборная программа. Ему нет необходимости, вот, значит, в каком-то квази-предвыборном жанре что-то излагать.
Угу. По поводу завершения послания, потом после новостей мы перейдем непосредственно к избирательной кампании. Интересная фраза была, когда президент говорил, что вот люди, которые возвращаются с СВО, офицеры, рядовые, в общем, военнослужащие, это люди, которым можно, в общем, передать страну и так далее. Некоторые ваши коллеги прочли это как это, сигналы же любят ловить, сигналы, эманации какие-то. Из кого могут искать, значит, в каких рядах будут искать потенциального там преемника и так далее. Вот. Но это вопрос к конспирологам. Но по факту, когда как бы речь идет о том, что вот она элита, то получается, те, кто сейчас считался элитой, все, они как бы отодвигаются на второстепенье, им предлагается занять какое-то другое место, или они по-прежнему остаются элитой?
Ну, элиту просто так, сказать, когда-то один из наркомов советских как-то сказал, мы снимаем людей слоями. Но это была, речь шла о репрессиях в сталинский период, да? Ну, это была совсем другая кадровая политика, весьма рискованная, надо сказать. С той точки зрения, что ты снимаешь слой, а будет ли он у тебя завтра новый?
Ну да.
Вот. Та кадровая политика, которую Путин заявил, а вот эта фраза об элите, это не единственное, что он в послании сказал. Там же, значит, огромный блок по образованию, вот этот проект кадры.
Лифт социальный новый, да. И так далее, новый,
да, социальные лифты. Акцент здесь, мне кажется, в другом. Акцент в том, что власть должна быть, ну, в самом, так сказать, широком определении, у достойных. Да, у достойных в смысле образования, у достойных в смысле прошедших военный опыт, у достойных в смысле, значит, того, что люди прежде всего работают, а там не получают ренту, не пользуются каким-то своим преференциальным положением и так далее. Вот, как я понял, то, о чем сказал президент, хотя он по поводу элиты, которая, как он раньше сказал, науроганила, это не из послания фраза его, но тем не менее, науроганила в 90-х, он им послал, так сказать, вполне определенный месседж. Труженики, воины, вот на кого, так сказать, надо опираться, а не на ту элиту, не вообще на элиту. Или к элите, на самом деле, вот мы сейчас говорили про, там, допустим, финансовые власти, он послал вполне, мне кажется, обнадеживающий месседж. Он-то, негативно его, значит, послание, да, оно адресовано элите, которая...
Элита держателей капитала, вот скорее про них можно...
Скорее даже так, не просто держатель, можно же заработать честно капитал и спокойно, так сказать, жить. Нет, речь шла именно о тех держателях капитала, которые получили их, ну, как я это понял, то, что сказал президент, в силу необоснованных преференций, в силу там какого-то особого положения, значит, случайно. То есть, грубо говоря, жирные коты, которые не вложились, так сказать, в капитал свой, понимаете, которым капитал в некотором
смысле... С неба упал.
Да, с неба упал. Вот о чем речь. Ну и тоже отнюдь из этого не следует, что, значит, капитал этот будут отнимать, скорее тоже ответом на то, что делать с этими жирными котами, можно считать месседж президента про изменение налоговой политики. Вот так я это думаю.
Интересно. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
94,8. В Москве 15:30. Студия Павел Перовский. Здравствуйте. Два человека пострадали при обстреле ВСУ Брянской области. Речь идет о жителях поселка Суземка. Они получили легкие ранения, написал в телеграме губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В населенном пункте частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район граничит с Сумской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам. В Минобороны сообщили о втором уничтоженном танке «Абрамс». Он был подбит на Авдеевском направлении. Кроме того, как рассказали в ведомстве, российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери Киева за сутки на Донецком направлении составили до 360 военных, на Купинском до 160, на Южно-Донецком свыше 320, на Херсонском до 85, на Авдеевском более 490 военнослужащих. Дмитрий Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России. По словам зампреда Совбеза, речь идет о расширении границ методом оккупации не идет. Выступая на мероприятии в Сириусе, он отметил, что России не нужно чужой земли, но свою она не отдаст. Чиновник добавил, что власти строят будущее государство, которое выполняет сегодня особую судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что она будет исполнена. Важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем. Не попади Украина в глупейшую, поставленную США для борьбы с Россией ловушку, все могло бы быть иначе, добавил Медведев. Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. В Евросоюзе назвали сроки ограничения поставок сжиженного природного газа из России. Голосование по соответствующей директиве пройдет в апреле. В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами, и все поддержали дополнение к нашей договоренности о низкоуглеродном газе и водороде, сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон. Она добавила, что блок не намерен вести переговоры с Москвой так, как это было 5 лет назад в трехстороннем порядке, когда был согласован контракт о транзите газа через Украину. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению общих правил для рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. В частности, ожидается, что странам ЕС будет позволено вводить ограничения на поставки природного газа, включая из России и Белоруссии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 91 рубль 33 копейки, евро 98 рублей 72 копейки. И о погоде: в Москве завтра облачное, около 0, в данный момент в столице 4 градуса. Со знаком плюс Павел Перовский, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама. Самое долгожданное событие. Российская национальная музыкальная премия «Виктория». Шоу суперзвезд на одной сцене. Григорий Лепс, Анна Асти, Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот, Мари Краймбрери и многие другие. Красная дорожка. Масштабный концерт-съемка. 16 марта. Лайф-арена. Музыкальная премия «Виктория». Билеты на musicpremia.ru. 12+.
Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495. Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. Каждую среду после 20:00 в программе Вадима Кожаного «Неграждане». Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва».
Москва.
И подписывайтесь на телеграм «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. По поводу президентской кампании, в смысле избирательной кампании, тут возник заочный спор Дованкова с Мироновым. Значит, периодически с какими-то инициативами выступает Слуцкий, Харитонов тоже. Но ощущение такое, что вот, как это называется, это как фон какой-то. Ну, то есть, все ли относятся серьезно, действительно, не те, кто, соответственно, по контракту работают с этими людьми, в смысле политтехнологи, а на самом деле люди, насколько серьезно, с вашей точки зрения, воспринимают, в принципе, текущую избирательную кампанию?
Ну, прежде всего, хотел сказать, что в четверг мы обнародуем прогноз по поводу итогов выборов. Наши прогнозы, прогнозы АПК, я имею в виду, неоднократно сбывались, и по московским выборам мы практически попали там с 0,5% разницы, и по парламентским, я надеюсь, и здесь тоже попадем. Мы основываемся на данных социологических центров, некоторых наших наблюдениях, связанных с фокус-группами в регионах, и некоторыми еще факторами. Мы учитываем перетоки, предстоящие, уже происходящие между различными группами электората. Вот. А что касается того, насколько серьезно люди воспринимают кандидатов, ну, достаточно серьезно. Другое дело, насколько внимательно. Вот недавно было исследование Фонда общественного мнения, если не ошибаюсь, где оценивалось 2 недели примерно назад, где оценивалось внимание к различным темам. Угу. И вот там, значит, Такер Карлсон 5%, там, значит, военная операция и там проблемы, там, по-моему, Белгород тогда еще бомбили, по-моему, 12%, а избирательная кампания 1%. Вот такая ситуация. Сейчас, насколько можно судить, она изменилась, интерес повысился, но все равно. Дебаты смотрят далеко не все. Даже прямо скажем, у них небольшая аудитория, вот, интерес к деталям кампании невысок, и даже некоторые кандидаты, которые, ну, мы говорим о Дованкове, который хорошо известен и пользуется значительной поддержкой в крупных городах, это факт, неизвестный, так сказать, глубинному избирателю, у него уровень известности невысокий.
Я думаю, с этим, наверное.
Да, я думаю, с этим связан, кстати, его гигантский, в общем, очень большой антирейтинг. То есть не знают, но при этом негативно воспринимают. Но те, кто отвечают, так сказать, позитивно, они вполне благоприятно
сказать, его воспринимают. А какая задача у этих людей? Ведь, ну, мы прекрасно понимаем, как бы вопрос просто цифр, какие будут итоги голосования. Но для чего вот этим людям, с вашей точки зрения, как бы вот участие в выборах, то есть... Если говорить о личной политической карьере, то да, галочку можно поставить. Но, в принципе, на них, скажем так, смотрят как на каких-то потенциальных активных участников политического процесса в будущем или что?
Да, я думаю, что для них главное, собственно, если об их целях говорить, да, главное их собственное продвижение. Особенно речь идет о Дованкове и Слуцком, потому что, ну, понятно, что Харитонов это... уходящая
это натура. Коммунист.
Нет, дело не в этом. Уходящая натура, он глубоко в возрасте человек. Вот.
Поэтому, почему, конечно... коммунисты? Я прошу прощения сразу про Харитонова. Скажи, почему коммунисты выбрали возрастного кандидата, а, например, не молодого, если они говорят, что дело Ленина живет, и коммунисты вообще для молодых?
Я не думаю, что Харитонов – это трагический выбор. Не думаю. Я давно слежу за его усилиями. Он крепкий во всех смыслах. Человек, в том числе политически крепкий, и набрал, между прочим, 14%, чего ему никто тогда набрал, в 2004 году, чему никто ему не прогнозировал, между прочим. И в поездках он бодр, и агитационная кампания, между прочим, его на его традиционный электорат, она неплохо сделана. Другое дело, что возраст. Возраст, ничего с ним не поделаешь. Выбор этот неудачный. Он ассоциируется, он Харитонов, ассоциируется с архаикой, с каменным веком, с аграрной партией образца начала нулевых. В общем, при, так сказать, том, что он неплохой спикер, неплохой кандидат, в общем, неплохой политик, это политик периферийный, он пожилой человек, и, в общем, возможности его по мобилизации электората весьма, весьма невысоки. Вообще, наш прогноз тоже, так сказать, который мы высказывали, он сбывается. Прогноз заключается в том, что реализуется всеми партиями оппозиционными концепция малых ниш. То есть каждый кандидат, ну, исключая, пожалуй, Дованкова, способен получить на этих выборах меньше, чем традиционно получает его партия на парламентских выборах. Вот, и, значит, в некоторых случаях это выглядит совершенно неожиданно и даже абсурдно, как со Слуцким, который, у которого партия сейчас по данным опросов и ВЦИОМа, и ФОМа, особенно ФОМа, 10% у нее, она опережает КПРФ, а Слуцкий при этом по большинству рейтингов последний из кандидатов, это необъяснимо вроде бы. Ну, видимо, активность слабая, вот. Но так или иначе, вот эта концепция малых ниш, она, собственно, партиями принята. Значит, задача застолбить свое поле, так сказать, заставить не забыть, да, с тем, чтобы на парламентских выборах 26-го года, собственно, затеять и реализовать основную игру. В этом смысле то, что Миронов и то, что «Справедливая Россия» никого не выдвинула, это никакой не, так сказать, хитрый ход, никакой не, значит, особое какое-то особое получение каких-то особых всем невидимых и невиданных, да, выгод. Нет, это политическая ошибка, безусловно. Сейчас пытается Миронов, так сказать, как-то это компенсировать.
Через конфликт с Дованковым?
Ну, например, через конфликт с Дованковым, да. Но мне кажется, это слабая игра. И, кстати, то, что игра у «Справедливой России» слабая, это отражается на рейтингах. Но это не видано, чтобы, по данным того же ФОМа, правда, двухнедельной давности, но, тем не менее, там 2% у «Справедливой России», 10% у ЛДПР. Когда такое было? Это, ну, так сказать, 8%, по-моему, у Компартии. Значит, в 4 раза меньше, чем у Компартии, в 5 раз меньше, чем у, значит, чем у ЛДПР. Это не видно.
Два момента здесь.
Я считаю, что, да, закончу просто с Мироновым. Он сделал здесь снова ошибку, потому что он выступил в роли, так сказать, торпеды. Да? Это уже звучало в отношении его термин. То есть он, так сказать, наехал, говоря грубо, на политического игрока, который явно ему уступает в возрасте, там, в статусе. Я имею в виду Дованкова. Вот. К тому же он, собственно, усилил его позиционирование, условно, как кандидата там антивоенного или кандидата мира. Вот. В общем, это ошибка. Хотя Миронов здесь адресовался к традиционному электорату, может быть, здесь он что-то на этом...
Но, с другой стороны, как это, пытаться критиковать того, кто выдвинулся, но при этом, значит, критикует тот, кто и не выдвинулся, ну, и не
есть
выдвинул...
Есть же общий принцип. Если кто-то играет, а ты оцениваешь его игру, значит, ты в его игре. Понимаете? Это, но, кстати, же, это же общее. Он же не свою игру играет. Он, получается, играет игру Дованкова или какую-то другую, которая в данном случае, так сказать, за кадром, да? Но в любом случае не в свою. Вот. А Дованков, да, ну, он, собственно, он вот эту повестку мира, которую транслировал и Надеждин, в общем, довольно грамотно поддержал. При этом в ней нет, на мой взгляд, ничего такого, что можно было бы интерпретировать как отказ или предательство национальных интересов. Ничего такого он, так сказать, вроде бы не транслирует. Кстати, и Надеждин не транслировал.
К Надежде, вот, он прицепились люди, которые у нас в иноагентах, террористах, экстремистах, поэтому через Надеждин, видимо, пытались продвигать повестку,
я
поэтому сейчас... он токсичен стал.
Нет, я сейчас говорю о другом, что он сам ничего такого не транслировал. Он говорил, что мы национальные интересы не будем предавать, там, и так далее. И их повестки, они в этом смысле схожи. Поэтому там переток, он, да, конечно, есть к Дованкову. Каким будет этот масштаб? Потому что у Надежды была значительная поддержка, по данным разных социологических центров. Каким будет этот переток? Это интересный вопрос, но он происходит даже сейчас. А если Надежда что-то скажет, на что возможно, то уровень поддержки Дованкова, да, то уровень его поддержки будет весьма высок. На сегодня я весьма высок относительно поддержки новых людей. То есть Дованков, уровень голосования с Дованковым может быть выше, чем за новых людей. Это единственный пример. В остальных случаях такого не будет. Я думаю, что даже при некоторых случаях, мы как бы, я не готов сейчас, это прогноз будет в четверг, да, он может измениться. Но я считаю, что просто Дованков сейчас, если оценивать не там текущие рейтинги, там достаточно давние, кстати, мы актуальных данных не имеем, между прочим. Вот, если там данные двухнедельной давности оценивать, Дованков просто уже наступает на пятки Харитонову. Ну, мы говорим сейчас не о формальных опросах, а о, так сказать, картине. Я думаю, что можно, наверное, так что-то построить. Вот на эту минуту это там 82 Путин, 7 Харитонов, 6 Дованков и 5 Слуцкий. При этом вот эти 6 Дованкова, они прям такие...
Но это получается, что коммунисты как бы уходят
прогноз,
в историю.
Это прогноз, это оценочный прогноз.
Да. Но коммунисты уходят в историю или что?
Я так не думаю. Партия довольно энергичная, избирательная кампания идет. Конечно, если Дованков опередит Харитонова, а такая вероятность есть при некоторых условиях, я бы ее оценил процентов в 30. Угу. Вот. Если он опередит, то, конечно, это будет сказать, момент позора, совершенно очевидный для компартии. Но партия не умрет. На парламентских выборах 26-го года, я думаю, выступит. В какой степени убедительно, сейчас трудно, так сказать, об этом говорить. Но не будем забывать, что все-таки в руководстве компартии стоит большая элитная коалиция, и там не один Зюганов, не один Харитонов, а много кто еще, и это можно обсуждать очень долго. Харитонов, еще раз подчеркну, крепкий кандидат, такой неплохой, хороший мужик на самом деле. Но это неудачный выбор, и мне трудно даже... Ну, любой Афонин был бы лучше, сам Зюганов, естественно, был бы лучше. Там еще несколько фамилий можно назвать, которые были бы лучше. При том, что он нормальный кандидат и неплохой мужик, это неудачный выбор. Сейчас не то время, чтобы выдвигать консервативного политика с 75-летнего возраста.
Но вопрос вот про Дованкова. Мы с вами говорили... Есть такое ощущение, честно говоря, что политики, вот в данном случае в избирательной кампании, которые избирают для себя всячески дистанцироваться от специальной военной операции, сознательно, скорее всего, и говорят, ну, мы там за экономику, ну, мы там, значит, там какие-то буржуа, ну, мы еще что-то. Это попахивает чем-то искусственным, потому что вопрос сразу у избирателя возникает, а вы кому вещаете? Потому что нельзя отменить ключевое событие, которое происходит в стране, еще не закончилось, которое влияет вообще на все параметры жизни страны, и как бы без него рассуждать о чем бы то ни было, чего хотите хорошего в стране.
Я бы так сказал по этому поводу, так бы оценил ситуацию. Никто не требует делать это инициативно, потому что все-таки это не главная тема повестки дня, важная, но не главная. Но когда тебе задают вопрос в эфире, на дебатах, ты должен ясно сформулировать свою позицию. Ясно.
Даже если вопрос с подковыркой.
Не уходя от темы. Уход от темы, конечно, значит, создает проблемы. Вот. И в этом смысле, кстати, Миронов, который напал на Дованкова с патриотических, в этом позиции, в этом логика некоторая есть. Другое дело, что еще раз подчеркну, он поучаствовал в чужой игре.
Ну,
чего делать никогда... Ну, то есть ты можешь участвовать в игре, условно говоря, Путина, понимаете, но не Дованкова. Вот, и, может быть, технологи Миронова рассчитывают на то, что вот, значит, их поддержат, они, так сказать, на Дованкова, но потом их поддержит консервативный электорат потом. Он не вспомнит даже об этом ничего. А вот о том, что он нападал, очень даже вспомнит, и это не есть хорошо.
Дмитрий говорит...
Точнее так, не есть выгодно. Ага. Не есть выгодно.
Слушатели наши говорят, не отпускают тем с надеждами. Почему его не пустили? Интересно посмотреть, сколько набрал бы. Но он не прошел, они не пустили. Вот эта история, что есть злобный ЦИК, который намеренно не пустил Надеждина, но правда...
Ну, так сказать, были оценки весьма позитивные его, значит, электорального потенциала. Большинство социологических центров, так сказать, достаточно благоприятных оценивали. Но есть определенные правила, да, Центризбирком его не зарегистрировал, поэтому...
Есть правила?
Да, поэтому мы можем теперь о его электорате рассуждать только, так сказать, как о бывшем его электорате, о том, куда он перераспределится и на каких условиях.
Будет ли, с вашей точки зрения, несистемная оппозиция, если такая еще все равно существует, мы по инерции называем тех людей, которые давно-давно живут за границей и что-то там предлагают как-то построить прекрасную Россию будущего, каким-то образом проявляться на фоне смерти Навального, который был в списках террористов, экстремистов и так далее?
Ну, она проявилась и очень активно, и, так сказать, были заявлены там определенные обстоятельства его смерти, которые потом, как можно судить, не подтвердились, угу. Не заявлено, а, так сказать,
они с их стороны описаны. Декларировались.
У меня общее ощущение того, что ситуация, так сказать, успокоилась. Ну, да, пришли довольно значительные, надо сказать, группы, в основном молодежи, да, на могилу, возложили цветы, их было немало.
Ну, собственно, нет, это как событие.
Нет, есть... я понимаю, да. Вот события, значит, их было немало, мы это наблюдали. Ну и все, собственно. Я не думаю, что похороны Навального станут каким-то триггером для протестов, для какой-то, так сказать, агрессии, для политической нестабильности. Мы не видим для этого никаких оснований. То есть они пришли, некоторые из них что-то крикнули, да, Навальный там, условно говоря, кто-то... Многие, да, возложили цветы, ну, собственно, все. Значит, что касается расчетов на политическую дестабилизацию, например, в день выборов или вокруг дня выборов.
Ну, что-то такое.
Я не верю, в это нет, ну, для этого нет, так сказать, никаких оснований, а главное, нет организации, которая могла бы это осуществить. Такой организации была ФБК раньше.
Угу. Вот. Какая она там нежелательная, запрещенная у нас?
Она, да, нежелательная, запрещенная, да. Угу. Значит, сейчас она такой угрозы не представляет ни в какой степени. Кто будет, собственно, мобилизовывать этих людей, если предположить, что кто-то
там были запланирует... какие-то, знаете, как были какие-то уже призывы, но это, правда, очень комично выглядит, когда люди сидят в Нидерландах и говорят, ну вы там... Давайте.
Нет,
там,
ну, еще
акции какие-то проводить, мы... еще что-то.
Ну, многие смотрят, значит, различные, так сказать, источники, да, информации, там, телевизионные, да, стримы. Вы смотрите, я смотрю, еще 100 тысяч человек смотрит.
Все.
Да, но в стране-то 150 миллионов живет. Это все рассчитывать на то, что...
То есть, значит, это ниша-ниша была какая-то, ниша, и все окончательно...
Да,
есть...
Нет, она и осталась ниша. Просмотр, так сказать, значит, каких-то месседжей, которые транслируют там 5 иноагентов, угу, может быть, занимательных даже месседжей. Это, мне кажется, очень дело такое неблагодарное, на самом деле, так сказать, малозаметное дело их транслировать, эти месседжи. Угу. Вот. Я не думаю.
Тень Болотная все растворилась окончательно.
Для... Ну, конечно, тогда, значит, Болотная, это вообще протесты 11-12 годов, они были серьезные, они, так сказать, в общем, угрожали системе, угу, прямо скажем. И, так сказать, был диалог на очень высоком уровне по поводу того, каким образом там обеспечить стабильность системы и так далее. Вот. Я думаю, что после мая 2012 года ничего подобного уже не было, и протесты, которые организовал Навальный, они в себе рисков, я имею в виду протесты вот несколько лет назад, которые были, там, на выборах в Мосгордуму, например.
Уже тогда не несли.
Они не несли, они при всей их агрессивности, они уже вот той опасности, той, так сказать, того вызова системе, который был в 2011-2012 годах, уже не было. Вот. А сейчас, собственно... Некому бросать этот вызов, и нет механизма, нет машины, которая этот, собственно, вызов могла бы, ну, реализовать, угу, значит, выстроить. Вот. Хотя и тогда, в 2011-2012, основой была мобилизация в соцсетях. Почему падала? Мы этому в свое время посвящали большой доклад, анализу как раз механизма. Почему падала постоянно посещаемость, скажем так, митингов? Потому что определенное количество людей было мобилизовано в начале с помощью сетевой мобилизации, а потом от этого там X уже, да, получалось X на 2, X на 4, X на 8 и так далее. И вот она, так сказать, плавно спала. И больше этот механизм не сработает. Люди уже эти все вышли несколько раз тогда. Ну, подросла молодежь, но она так не мобилизуется с помощью таких. Они вот случайно выходят, и неизвестно, сколько их выйдет и выйдет ли. Угу. В общем, я думаю, что, во-первых, нет угрозы каких-то массовых акций. Во-вторых, я считаю, что тот сигнал, который транслируется целым рядом центров, значит, которые за рубежом находятся, он недостаточно интенсивен для того, чтобы, собственно, в эту толщу пройти. Невозможно, значит, как шутили по поводу, значит, военного времени, да, невозможно... Значит, победить нацизм с помощью нацизм во Франции, с помощью вещающего из Лондона радио «Резистанс». Поэтому вот здесь та же самая, так сказать.
Но они пытаются, да, вещать же из Нидерландов где-нибудь, призывают.
Есть Нидерланды, есть там Прага, есть Прибалтика, есть разные центры, но, так сказать, их эффективность, она невелика. Они для части образованного класса, для интеллектуальной элиты, для людей традиционно из политтусовки, скажем так, блогерской какой-то, да, традиционно настроенных по отношению к системе, они доносят свое там послание, хотя далеко не все, прямо скажем, далеко не все разделяют, какая-то часть. Ну и, собственно, и все. Вот в тот самый глубинный народ, как сказал когда-то Сурков, он не просто не разделяет эту позицию, он не информирован, он не даже, знает да, ее, не, да, не знает. А значит, собственно, и смысла в ее трансляции, электорального смысла, нет.
А стратегический инвестор спрашивает, свидетельствует ли гигантский отрыв одного из кандидатов о слабости политической системы, или все-таки нет?
Да, я считаю, нет. Это просто, так сказать, традиционная наша система, основанная на политическом доминировании, в ней есть один игрок, да, вот, значит, единый центр, да, вот, моноцентрическая, прошу прощения, система, вот этот единый центр, это и Путин. При этом вот эта концепция малых ниш, которую реализует оппозиция, она, так сказать, способствует усилению основного кандидата. Я не думаю, что это, так сказать, влечет за собой какую-то катастрофу. Я не считаю, что угрожает развитию политической системы и полуторапартийной системы нашей партии, ну, собственно, партии, да, которая, значит, на парламентских выборах, значит, реализуется.
Слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, Слуцкий вроде бы либерал, и Дванков тоже либерал, а в чем разница между ними, если Путин, если посмотреть по учебнику, он, в принципе, тоже отвечает, тоже либерал, да?
Нет, вроде бы относительно либеральной позиции занимает только Дванков. Слуцкий – это либерал, потому что его партия, точнее так, партия называется либерально-демократическая.
И поэтому Слуцкий от либерально-демократической
спасался либералом. Нет, она не либеральная, не Слуцкий не либерал, так. А у Путина есть... некоторые, так сказать, фрагменты, скажем так, либеральных ценностей. Ну, например, он готов там оппонента предоставить слово в разных ситуациях. Например, он сторонник достаточно сдержанной и аккуратной экономической политики и налоговой. Она, ну, с учетом того, что у нас практически плоская шкала, это можно считать либеральным. Вот. Он сторонник блокчейна, это традиционно либеральная история. Вот. Но из этой тройки либеральный политик, конечно, только Дованков. А вообще абсурдно полагать, что политика, значит, любая, она как-то очень ярко окрашена. Вот этот коммунист, значит, он...
Красный.
Да, значит, коммунист. Он ничего либерального в своих там посланиях, в своей там какой-то политической практике ничего транслировать не может. Так не бывает.
Но на самом деле... коммунист – это не большевик, но все-таки, да. Ну,
конечно,
да.
У каждого кандидата, у каждого крупного политика то, что он транслирует, то, на чем он основан, оно... значит, состоит из очень многих компонентов. Мы живем в эпоху постмодернизма, вот эти великие вожди, высеченные из камня, они ушли в прошлое.
Слушатель другой спрашивает, прям буквально коротко, скажите, пожалуйста, почему коммунисты не работают с молодежью? Не знают как, или одна пионерия только осталась?
Они работают с молодежью, и у них есть часть молодого избирателя, но некоторыми своими решениями, такими как выдвижение Харитонова, они просто всю эту работу многолетнюю, в общем, умножают на ноль часто.
Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. В «Револьвере» встретимся в 10:03. Всем приятного вечера.